подобную речь караула. Всего пара ядерных боеголовок обеспечит 10-кратный рост обеих зон, а дальше ситуация станет нестабильной. И чем все закончится, честно говоря, не ясно. «Но как же мы с ним бороться-то будем?» – спросил я озадаченно. «Это что, мне надо пойти и попробовать его порезать вот этим?» Огромный тесак в моей руке больше не казался мне оружием. Даже на зубочистку тому монстру, что заканчивал формироваться у меня на глазах, эта полоска железа вряд ли сгодилась бы. «Я уже тебе говорил», — укоризненно сказал караул. «У нас найдется, кому обеспечить честное равновесие. Ничуть эта жаба не страшнее тебя самого, просто надувается здорово». Я мысленно позавидовал такому самообладанию, а караул продолжал. «Ты же знаешь о моей группе поддержки. Они тебя уже целый год защищают и сейчас имеют доступ сюда, тоже благодаря тебе». Я смотрел на него непонимающе, и вдруг воспоминания хлынули в мою голову рекой. «Как я мог забыть? Ведь во время ходки с караулом он не раз демонстрировал мне возможности своей мистической организации, что держала ситуацию под ментальным контролем. И посылка с деньгами после той ходки... Как случилось, что я больше так ни разу о них и не вспомнил?» Видимо, все было написано на моем лице. Караул засмеялся, потянулся всем телом и самодовольно сказал. «Ну да, они блокировали всякие мысли о себе в твоей голове, но держали тебя под защитой постоянно. Твой нынешний выход из расширившейся зоны тоже был под их контролем. И теперь, благодаря тебе, они нам и тут помогут».
«Погоди-ка», — сказал я растерянно, — «это значит, и должников они контролировали?»
«Ну, контролировали — это сильно сказано. Скажем так, помогали им принимать определенные решения, насколько это вообще было возможно. Тот матерый, что все время таскался с пулеметом, тяжело поддавался внушению».
«Значит...»
«Все, не время заниматься анализом», — спокойно оборвал меня капитан. «Оно созрело».
Чудовище, о котором я успел позабыть, и вправду уже вполне сносно стояло на 8 огромных лапах и тянуло голову размером с газетный киоск в нашу сторону. «Смерть!» – прошипело что-то в моей голове. «Смерть! Смерть! Готовься к смерти!» Я понял. Это ко мне обращалось порождение чужого мира. Вот так запросто проникнув в мою голову, оно грозило мне изнутри. «Ты умрешь», — продолжало шипеть в моей голове. «Нет спасения, нет пощады. Вы разрушаете наш мир, мы разрушим ваш мир. Нет, не сможешь уйти, нет жизни. Все закончилось, все для тебя закончилось». От ужаса у меня на глаза навернулись слезы, а в голове продолжали раздаваться чужие шипучие слова. «Все кончено. Ваш мир больше не может держать удар. Сегодня, сейчас он будет сокрушен. Смерть всем. Смерть всему. Смерть!» Я скорчился от душевной муки. Перед моим мысленным взором проплывали искорешенные зоны города, горы окровавленных человеческих трупов и неисчислимые стаи клыкастых зверей, шипящих в голубое небо. «Ну, ты!» — донесся до меня грубый голос капитана. «Заканчивай свою агитацию! Чего надо-то?» Я с трудом открыл глаза. Оказывается, я успел зажмуриться и даже пустить слезу. Теперь влажная пленка мешала смотреть, и я смахнул ее крепко сжатым кулаком. Капитан стоял, гордо расправив плечи, и презрительно смотрел на чудовище в тумане. Я поразился, как же можно так говорить с таким могущественным созданием? Мне захотелось шикнуть на него, чтобы он замолчал. Может, мы еще сможем вымолить прощение? Может, сможем как-нибудь откупиться? «У вас нет ни одного шанса», — прошипела темнота.
«Ты еще скажи, земля Маздайкер Лукфорева», — встрял из-за спины капитана Прыщ. «В чьей голове ты наковырял этих глупостей, приятель? Давай, говори, зачем пришел, и проваливай». От этого насмешливого голоса я стал приходить в себя. Вот ведь и напугала образина противная. Я начал злиться. В основном, конечно, на себя.
«Тогда принимайте свою судьбу». Глухо рокотнуло чудище и махнуло крыльями. Справа и слева от него в клубы тумана ударили струи черного дыма, по земле побежали трещины.
«Эй, ты зачем нам пейзаж портишь?» – завопил Прыщ, но его голос утонул в переливах оглушительного шипения.
Прыщ повернулся ко мне, на лице его была насмешливая гримаса.
«Наверное, колесо проколол», –
заорал он мне на ухо и закатился в почти неслышимом уже приступе хохота. А мне смешно не было. Во мне кипела ярость. Я не успел понять, когда так успел обозлиться, но сейчас был готов уже без всякого ножа идти бить морду наглой твари. И вдруг успокоился. Чуть поодаль, на свободном от тумана пятачке земли, появились полупрозрачные люди. Они что-то пели стройными тихими голосами, и под эти успокаивающие звуки я мгновенно остыл. Да и мощное шипение стало, кажется, потише.
«Это они!»
– восхищенно прошептал караул, и я понял, что посторонние звуки ничуть теперь не мешают мне слышать его. Люди стояли в таких же светлых балахонах, как и у караула, образовав небольшой круг, в центре которого разливалось ярким шаром зеленоватое свечение. Пение их становилось громче, свет разгорался все сильнее, и под этим пронизывающим сиянием темное месиво из тумана и черного дыма напротив вдруг стало распадаться на отдельные клубки и быстро утекать обратно в землю.
«Нет!» — снова шикнуло в моей голове. «Не так все просто!»
Там, где недавно возвышалось восьмилапое чудище, стоял какой-то зверь. Я никогда не видел таких. Он не был похож ни на что, виденное мною ранее. Даже сравнить его было не с чем. Если бы можно было скрестить обезьяну, собаку и таракана, наверное, удалось бы получить некоторое сходство. Одно я знал твердо. Зверь был настолько чужд мне и моему миру, что одно его присутствие здесь было невыносимо. Ярость снова кипела во мне. От скорости, с какой злость расперла меня изнутри, на глазах снова выступили слезы. Я сморгнул их коротким движением ресниц, и за это время зверей стало уже десятка два. Из моего горла раздался низкий горловой звук. Я перестал себя контролировать.
«Тихо, спокойнее», — уверенно сказал караул, кладя свою руку мне на плечо. И ярость немного отступила, давая возможность оценить ситуацию.
Напротив меня медленно передвигались уже сотни чужаков. Это зрелище невероятно давило на меня и заставляло судорожно сжимать кулаки.
«Их слишком много», — тихо сказал караул. «У нас только одна надежда — наши стражи».
«Кто?» — спросил я с надеждой в голосе, поскольку только сейчас понял, что противостоять этой армаде чужаков просто некому.
«Те, кто погиб в этих краях раньше», — будничным голосом пояснил караул. «Никто ведь не умирает насовсем. И против этих паразитов наши покойнички будут в самый раз». Я уже ничему не удивлялся.
Полупрозрачные люди в балахонах теперь стояли с поднятыми руками, а вокруг них стали появляться темные человеческие фигуры. Это были сталкеры. Я узнавал их по характерным контурам типового снаряжения. Их силуэты казались вполне плотными, их руки держали ножи и металлические крюки. Ни малейших следов разложения на спокойных, уверенных лицах. Но где-то внутри меня поселилась уверенность, что это абсолютно неживые люди. Они медленно расходились в стороны, окружая защитным полукольцом призрачную группу. Среди них начали мелькать военные в камуфляже. Кажется, пару раз показались даже чернокожие солдаты.
«Группа специального назначения наших стратегических партнеров», — тихо прокомментировал караул, видимо, заметив мое удивление. «Погибли несколько лет назад при попытке десантироваться в зону с вертолетов».
Людей рядом с призраками в балахонах становилось все больше. Я забыл про зверей диковинного вида и во все глаза пялился на разномастную толпу, продолжающую строиться в длинную колонну, центром которой было зеленое свечение. В этой толпе мелькали пилотки с красными звездами, какие-то промасленные тужурки, черно-белые робы пожарных, а потом уж и вовсе началось нечто невообразимое. Сперва я заметил мужика в немецкой каске. Мужик брел куда-то на левый фланг. На спине у него болтался автомат, хорошо знакомый по фильмам про Великую войну. На боку цилиндрический сосуд непонятного мне назначения. Натуральный такой солдат вермахта. Хоть сейчас в кино снимай. Он бездумно крутил в руке широкий нож и, казалось, совсем не смущался окружающей обстановки. Рядом с ним, в каких-то 5 метрах, также спокойно вышагивал красноармеец в тулупе и валенках. На шапке-ушанке красовалась красная звезда. Автомат с диском висел на плече. Этот тоже крутил ножом. Но делал это иначе, и для моего наметанного глаза более естественно и непринужденно. За ним топал еще один, уже в летней полевой форме советской армии образца военных лет. И 4-гранный штык на его винтовке холодно отсвечивал зеленым светом. 2 человека, бредущие следом, были и вовсе при саблях и квадратных фуражках. Мои глаза бездумно фиксировали продолжение этого исторического парада, а мозг судорожно пытался принять все, что происходило вокруг. И хоть как-то объяснить, выстроить в какую-нибудь не очень бредовую схему. Люди в длинных шинелях с пиками и шашками, солдаты в форме песочного цвета с длинными винтовками и плоскими штыками, здоровенные усатые дядьки в блестящих металлических панцирях и солдаты в киверах с ружьями совсем уже доисторического вида. Боюсь, в этот момент видок у меня был тот еще.
«Клык, подбери челюсть», — радостно сказал Прыщ. «Ну, подумаешь, подняли обратно людишек землю-матушку от врага оборонить. Чего тут такого?»
Ответить я не смог. Мимо как раз двинулся народ в кольчугах и с длинными щитами. На боку у каждого висел длинный прямой меч. Последний удар моему изможденному разуму нанес римский легионер, бодро отащивший в руках здоровую палку с металлическими табличками и контуром орла почти в натуральную величину. Ошибиться я не мог. Доспехи на нем блестели и вполне тянули на качественный рисунок из школьного учебника по истории. «А этот-то здесь откуда?» — слабым голосом спросил я у караула. «Что делают древние римляне на Украине?»
«Много ты о местной истории знаешь», — хмыкнул тот в ответ. «Тут, ежели разобраться, еще и не такое бывало. Очень много лет назад местные жители разбили здесь полноценный римский легион. А вон того красавца, видишь? Настоящий легат, между прочим».
Перед огромным строем и вправду прохаживался парень в блестящем шлеме с нащечниками и пышным гребнем, выпуклом цельном панцире и короткой юбке из металлических пластин. В руке его сурово блестел короткий меч. За плечами при каждом шаге струилась красная ткань, а резкий голос долетал до нас так, словно говоривший стоял совсем рядом.
«А ну, подтянуть животы, собраться, проверить оружие. Вы легионеры Великой Империи и не должны опозорить свой народ и свой сенат. Прими врага на щит и бей снизу под шлем. Короткий удар и дальше. Вторая шеренга добьет раненых».
«Это как же?» — сказал я растерянно. «Как же они друг друга понимают и вообще воспринимают? И под какой шлем должны бить?»
«Они каждый в своем мире», — сказал Прыщ. «Вот смотри».
Он сделал пару шагов вперед и сказал молодому солдатику в остроконечном тряпичном шлеме с вышитой красной звездой.
«Эй, малой, а ну позови командира, старшой зовет!»
Прыщ мотнул головой в мою сторону. Солдатик с готовностью кивнул и побежал к римскому легату. Зрелище было то еще. В галифе и обмотках, в короткой тужурке, с винтовкой, стукающей ему при каждом шаге сзади по коленкам, паренек догнал римлянина в золоченых доспехах и запыхавшимся голосом затрещал.
«Товарищ командир! Ну, товарищ командир, вас комиссар вызывает!»
Человек в доспехах спокойно повернулся в нашу сторону, бросил меч в узорчатые ножны и снял шлем. Коротко осмотрев нашу живописную группу, он стремительным шагом приблизился, чуть склонился в легком полупоклоне и обратился ко мне суровым, но почтительным голосом.
«Сенатор?»
Я, онемев, смотрел на красивое, мужественное лицо, на чудной красоты шлем в согнутой руке, на красный плащ, небрежно свисавший с правого плеча, и понятия не имел, что должен сказать такому внушительному командиру.
«Ступай, легат!»
— важно сказал Прыщ рядом.
Сенатор просто хотел удостовериться, что лучший воин Рима готов к решающей битве.